Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, в студии Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
В прошлый раз мы начали разговор о том, как складывались отношения разных американских президентов с Советским Союзом, потому что Советский Союз существовал долго, за это время много президентов успело смениться. Но вот мы обещали вам рассказать в этот раз о Франклине Рузвельте и как складывались его, о том, как складывались его отношения с Советским Союзом, ну, естественно, в частности, со Сталином. А прежде всего, наверное, надо сказать о том, что именно при Рузвельте восстановились дипломатические отношения Соединенных Штатов и Советского Союза, да?
Да, совершенно верно, потому что они были прерваны в 1917 году, и в ноябре 1933 года Рузвельт согласился признать советский режим. У Рузвельта было несколько причин сделать это. Во-первых, США оказались единственной такой крупной державой, которая не признавала советскую власть, это первое. Во-вторых, Рузвельт пришел к власти как президент, чтобы решить в первую очередь внутренние американские проблемы, а именно Великую депрессию. Он рассматривал советские заказы как один из способов получения работы для американских компаний и американских рабочих, что было полной правдой. То есть, например, компания Caterpillar, известная, она действительно чуть ли не выжила только за счет того, что получила тогда советские заказы. Ну, и третье, у Рузвельта были внешнеполитические цели. Он очень опасался усиления Японской империи, которая тогда уже в полный рост вела боевые действия в Китае, и присматривалась к другим направлениям, и он считал, что если с Советским Союзом будут хорошие отношения, это будет такой хороший баланс против Японии. Рузвельт был не одинок, в свое время таким же образом другой президент, о котором мы позже поговорим, восстановил отношения США с Китаем для того, чтобы противостоять усилению Советского Союза в Азии. То есть, ну, логика простая, насколько она успешна, это уж мы как бы можем даже и не думать. То есть, у Рузвельта были причины, но он потребовал от советского руководства ряда уступок. Первое, он потребовал, чтобы Советский Союз все-таки выплатил долги, которые он должен был выплатить. То есть, речь идет о долгах за поставку военных материалов еще Первой мировой войны, о компенсациях за реквизиты американскую собственность на территории Советского Союза, конфискованные вклады и выплаты по российским облигациям. Сталин пообещал это сделать, но надо сказать, что ни одного доллара заплачено не было. И второй был главный принцип. Рузвельт потребовал, чтобы Советский Союз перестал заниматься подрывной пропагандой. Было вот тогда заключено соглашение между Рузвельтом и тогда министром иностранных дел Советского Союза Литвиновым. Я вот сейчас прочитаю.
А что это означало?
Это означало, что СССР обязывался, вот я сейчас начну читать это предложение, потому что очень показательное, отказаться от любого рода вмешательства во внутренние дела США, включая агитацию и пропаганду, имеющую целью нарушения территориальной целостности Соединенных Штатов или изменения политического или общественного порядка во всех США или любой части Соединенных Штатов, их территорий или владений. То есть, Рузвельт не недооценивал опасность коммунизма и действий Коминтерна, вот этого организованного Москвой Всемирного Союза коммунистических и леворадикальных партий, которые действительно пытались изменить политический строй во многих государствах мира. Потом, правда, от Коминтерна Сталин отказался по этой и многим другим причинам, но это, соответственно, требование содержалось, и Советский Союз его принял.
Принял, а выполнил он его?
Кремль стал использовать американских коммунистов втихую в качестве такого вспомогательного батальона советской разведки, которая была исключительно активна в США. Ну и впоследствии, благодаря этому, Советский Союз получил американские ядерные секреты, не только их. Ни одно из условий Рузвельта, крупнейших, принципиальных, выполнено не было. Тем не менее, двусторонние отношения были восстановлены. Послом в Советский Союз поехал личный друг президента. Как он себя вел, это знает, вероятно, каждый человек, читающий на русском языке, потому что вот «Бал сатаны», описанный Михаилом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», это как раз вот он описал бал у американского посла. Это было действительно такое экзотическое зрелище и так далее. Проблема была в том, что когда вот американские дипломаты вернулись в Москву, тут произошло убийство Кирова, начались эти массовые процессы над врагами народа, и они в ужасе отсылали в Вашингтон сообщение о том, какой ужас творится в Советском Союзе. И Рузвельт, хочешь-то не хочешь, должен был как-то на это реагировать, хотя он там сменил посла, который был совершенно просоветски настроен, за что очень неплохо получал от советской власти. Тем не менее, потом Советский Союз подписал пакт о ненападении с Германией. Рузвельт исключительно негативно относился к нацизму. Потом Советский Союз оккупировал Балтию, часть Румынии, часть Польши, начал войну с Финляндией, которую США очень симпатизировали, потому что Финляндия ни в коем случае уж не была государственным агрессором. То есть Рузвельт был вынужден на какое-то время несколько изменить свою позицию. Там США, например, не признали аннексию стран Балтии и осудили раздел Польши, и осудили атаку Красной Армии на Финляндию, которая тоже завершилась присоединением значительных территорий, но не достигла главной цели возвращения Финляндии под власть Москвы. Были такие вот отношения очень сложные, не вполне понятные, и тут вот случилось одно из самых главных событий 20 века. Вторая мировая война привела к тому, что Гитлер напал на Сталина. 22 июня 1941 года. Все то, что делал Сталин до этого, все, что делал Советский Союз до этого, и коммунистический режим до этого, внезапно стало обнулено для Рузвельта, потому что он, как я уже говорил, очень не любил и очень опасался нацизма. И Сталин мгновенно превратился из партнера, не вполне дружелюбного, но все-таки партнера, в стратегического союзника.
Ну и перед американскими властями тогда встал вопрос о том, как на это реагировать. И я даже читала о том, что сначала, вот в первые дни, Рузвельт как-то подстраховывался и говорил, допустим, такие слова: официально советское правительство еще ни о чем не просило, главным получателем американской помощи остается Великобритания. То есть первые реакции какие-то были осторожные.
Да, но дело в том, что Рузвельт, это было никогда непонятно Сталину, и это было никогда непонятно большинству современных россиян. Рузвельт был вынужден ориентироваться на Конгресс. А незадолго до этого Конгресс принял закон об официальном нейтралитете Соединенных Штатов. То есть, это был закон, который Рузвельт и подписал. То есть, США не имели права, согласно собственному закону, вставать на любую сторону вот в этой разворачивающейся мировой войне. И Рузвельт сумел, как мастер политических маневров, обойти Конгресс. Он сумел придумать эту программу ленд-лиза, продавить ее, убедить законодателей финансировать ее. То есть, как он прославленно выразился, если вот у соседа горит дом, то мы вот обязаны подарить ему водяной шланг, чтобы дом потушил и пламя не перекинулось на наш дом. И Советский Союз обратился за военную помощь США уже в октябре 1941 года. Но это очень важно. США еще были нейтральной державой. И очень интересно смотреть вот эти запросы, которые из Москвы отправлялись в Вашингтон. Советский Союз, который готовился к войне со всем капиталистическим миром с середины 20-х годов, и от тайги до британских морей Красная Армия была всех сильнее, как мы помним, он просил каких-то совершенно базовых вещей, там, винтовок. Реально страна была совершенно не готова к тому, что и предстояло, несмотря на колоссальные расходы на оборону, несмотря на гигантские вооруженные силы и тому подобное и так далее. Поразившим меня открытием стало то, что в рамках ленд-лиза Советский Союз начал получать высокооктановый бензин из Соединенных Штатов. Танкеры шли из Калифорнии во Владивосток, оттуда цистернами этот бензин везли в европейскую часть. Почему? Потому что Советский Союз не мог производить высокооктановый бензин самостоятельно. Что такое высокооктановый бензин? Это авиация. То есть, самолет не сможет разогнаться, самолет не сможет набрать высоту, самолет не сможет совершить резкий маневр, если он летает на плохом бензине. Советская авиация все годы войны в значительной степени зависела от поставок американского бензина. То есть, им повышали октановое число советского бензина, и при помощи США была построена установка по производству этого бензина, насколько я помню, в Баку. Советская авиация жизненно зависела от американской помощи. На советских самолетах и танках ставили американские радиостанции. Любой человек способен понять, что такое обмен информацией во время воздушного боя с помощью радио. И главное, что Советский Союз был не способен прокормить себя. Он был не способен прокормить свою армию, свое население. Вот эта гигантская продовольственная помощь, которую США оказали Советскому Союзу, спасла невероятное количество жизней. В том числе, я подозреваю, жизни моих родителей. И тут еще очень важно сказать, что США не делились лишним. США вели войну на два фронта. Они воевали и с Японией на Тихом океане, и с Германией и Италией в Европе. Для того, чтобы вести эту войну, требовалось создать свои вооруженные силы, которых тогда у США практически не было. В 1939 году у США численность армии была, кажется, на 30-м месте в мире. Она была меньше, чем у Болгарии. И этих людей надо было одеть, обуть, накормить, вооружить и создать те запасы, те материалы, то сырье, которые отправлялись в рамках ретлиза Советскому Союзу, они не были лишними. Это не был как бы дар богатого человека бедному. Хотя США, естественно, после всех этих великих депрессий, после всего этого дела, были намного богаче, чем разоренный советской властью Советский Союз.
А какое отношение тогда было к коммунизму? Менялось ли оно как-то? Сравнивали ли в Америке, но в частности, как президент высказывался, сравнивали коммунизм с фашизмом и что казалось меньшим злом?
Тут очень были разные мнения, потому что у Гитлера и Муссолини в США были сторонники, они были популярны. Особенно Муссолини на раннем этапе, да и Гитлер тоже. Многие этнические немцы и итальянцы, жившие в США, очень сочувствовали и поддерживали Гитлера и Муссолини. То есть они были патриотами своих исторических родин. Кстати, там некоторые члены нацистского руководства, Вальдорф фон Ширах, например, они вот выросли в Соединенных Штатах. Они прекрасно говорили на английском, естественно. Это не было случайностью. Коммунизм вызывал ужас, ну, за исключением, естественно, левонастроенных интеллектуалов и коммунистов американских. Но сообщения о Советском Союзе были очень отрывочные, и советская пропаганда уже тогда работала великолепно. Да? Приглашались делегации там, писателей, поэтов, американских рабочих, им показывали всю вот эту красивую выставочную картинку, трудовой энтузиазм, всеобщее равенство, отсутствие безработных, что для американцев было, ну, невероятным достижением и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, Советский Союз не был популярен. Мы можем об этом судить только косвенно, потому что тогда не проводилось опросов общественного мнения. Тем не менее, большинство американцев, судя по всему, рассматривали это такое, как вот красную диктатуру. Как, опять же, большинство американцев смотрели на Гитлера как вот на черную диктатуру или коричневую диктатуру. Америка со своими демократическими традициями, она на любую диктатуру смотрела с очень большим подозрением и неодобрением. Тем более поиски шпионов, например, в Советском Союзе, сообщения о том, какой голод там бушевал периодически, как действовали органы госбезопасности в Советском Союзе, какими методами, они не оставались незамеченными.
То есть о большом терроре здесь знали?
Знали. И для меня это в свое время стало таким вот открытием, потому что до Америки добирались там, например, беглецы из концлагеря из Соловков. Несколько человек сумели добраться и пытались привлечь к себе внимание. Но вот если, опять же, сравнивать с современным миром и ситуацию 30-х годов, то сейчас, вот, как, вероятно, опять же, каждый знает, тут в Майами есть знаменитая маленькая Куба, маленькая Гавана, где живут сконцентрированы беглецы из коммунистической Кубы. Это очень важный фактор на выборах. Они выступают там против сближения с коммунистическим режимом, хотя Кастро уже нету. И на их голоса ориентируются американские политики. Тут маленькой Гаваны или маленькой Москвы в тот момент в Соединенных Штатах не было. То есть было некоторое количество там иммигрантов из России, которые большей частью были настроены очень антикоммунистически и очень Сталина не любили. Но, тем не менее, они не были сколько бы серьезным фактором во внутренней американской политике. Поэтому их вот протесты против признания Советского Союза, против налаживания сотрудничества со Сталиным и так далее и тому подобное значения не имели. Ну, а потом началась война, на Россию напали, естественно, большинство из них считали, что, ну да, вот Сталин устанавливает Российскую империю, там, величие России, защищает Родину и так далее и тому подобное.
Ну, между прочим, Сталин на самого Рузвельта произвел положительное, позитивное впечатление. Когда они встретились в Тегеране в 43-м году, то после этого цитировали реакцию Рузвельта на реплику одного из советников, считавшего, что Сталин – это бандит, и не стоит вести с ним дела, как с джентльменом. И Рузвельт якобы сказал, нет, мы именно будем вести себя с ним, как с джентльменом, и он должен постепенно перестать быть бандитом. Ну, мне кажется, так многие сейчас думают про Путина, что мы будем себя с ним вести, как с джентльменом. Но пока вот никаких трансформаций существенных не происходит.
Рузвельт придерживался такой американской традиции, то есть давайте вот заключать сделку, да, вот мы даем то-то, то-то, вы даете то-то, то-то, и будем честно соблюдать условия этого соглашения. Но Сталин условия соглашения не соблюдал. Он их соблюдал только до тех пор, пока они ему были выгодны. Одним вот печальных последствий этого стала встреча Рузвельта и Сталина и Черчилля в Ялте, когда Рузвельт, ну, де-факто, как сейчас считают очень многие, отдал под контроль Советского Союза всю Восточную Европу. Хотя там было подписано соглашение, там совместная декларация, согласно которой Советский Союз, лично товарищ Сталин обязался уважать демократический выбор народов вот этих самых стран, где стояли советские гарнизоны. Естественно, были проведены выборы, на которых победили назначенные Кремлем люди, и все, соответственно, декларация формально была выполнена. И Восточная Европа перешла на несколько десятилетий под полный контроль Советского Союза, с некоторыми исключениями из этого правила. Рузвельт не был идиотом, Рузвельт не был таким глупцом, он был мудрейшим и человеком, и политическим животным, он был достаточно циничен для того, чтобы понимать, что люди способны обманывать, но он не был единственным человеком, кого обманул Сталин. Преемник Рузвельта Трумэн, который известен всем после того, как Германия напала на Советский Союз, Трумэн тогда он был сенатором, сказал, что если побеждать будет Германия, надо помогать Советскому Союзу, если побеждать Советский Союз, надо помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше. Трумэн тогда воспринимал режим Гитлера и режим Сталина как, в принципе, одно и то же. То есть, два ужасных режима, несущих угрозу свободному миру. И он считал, что если два хищника убивают друг друга, то они не бросятся на человека. Но потом он стал президентом после смерти Рузвельта и тоже встретился со Сталином в Потсдаме. И Сталину ему тоже понравилось. Несмотря на то, что там Трумэн был таким убежденным антикоммунистом, что уж дальше уж ехать некуда. То есть, он был с точки зрения сегодняшнего дня он был вполне себе праворадикальным. Тем не менее, Сталин ему показался очень таким вот человеком, напоминавшим честного торговца, с которым можно делать бизнес. Ну, Трумэн тоже ошибся и, правда, быстро исправил эту ошибку. А тем не менее, союз Сталина и Рузвельта, это вот реально привел к тому, что Рузвельт, вероятно, до сих пор в России считается одним из самых таких популярных американских президентов, таким образцом мудрости, честности, доброжелательности по отношению к России, хотя это не вполне так.
Да, и если посмотреть публикации, например, государственных медиа на эту тему, вот что они писали о Рузвельте, да, это всегда такие комплиментарные высказывания.
Совершенно розовые, хотя вот многие другие президенты, которые отказывались признавать советский режим, они отказывались его признавать именно из уважения к народам России, которые, по их мнению, страдают и угнетаются вот этой страшной советской властью. США не могут этого поддерживать. А Рузвельт считал иначе, и, как показала история, вот Россия не забывает своих друзей, даже если эта дружба была, ну, так скажем, не вполне корректной. Это, наверное, неправильное слово. Я не знаю, как правильно охарактеризовать отношение Рузвельта к Советскому Союзу.
Может быть, неоднозначно.
Неоднозначно, да. Вот, наверное,
да, вот на этом я предлагаю закончить. А о чем мы поговорим в следующий раз?
Ну, мы продолжим, наверное, про Трумэна, потому что с этим человеком связаны совершенно тектонические изменения. Трумэн создал мир, который существует в значительной степени сегодня. Это и холодная война, это и начало деятельности ООН, всяких международных валютных фондов и всемирных банков, это и план Маршалла, и много чего еще. Трумэн, который был политическим новичком, не имевшим вообще практически никакого опыта внешней политики, внезапно превратился в ведущего мирового игрока, и, на мой взгляд, именно Трумэна можно считать одним из величайших президентов США 20 века. Он один из моих героев.
Вот о нем мы и поговорим в нашем следующем выпуске. Я напомню, что вы слушали подкаст «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо.
До свидания.